Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Вопрос звучит так. В свете последних милых заявлений избранного президентом Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, скажите, как вы думаете, в 2025 году начнутся изменения границ на политической карте мира или нет? Варианты. Да, начнутся. 8-495-134-27-35. Вариант 2. Нет. Кто такой Трамп, чтобы менять границы? 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант 3. Мне это неинтересно. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35. Начнутся в этом году изменения. 134-27-36. Ни за что. 134-27-37. Не знаю. В общем, абсолютно очевидно, что темы эти принципиально важны. Просто потому, что мы как бы тоже настаиваем на изменениях границ. Ну и потом, действительно, если как бы бывшие граждане Украины могут на референдуме сказать, что они хотят присоединиться к России, почему жители Гренландии не могут сказать на референдуме, что они хотят присоединиться к Соединенным Штатам Америки? И вопрос исключительно один. А кому разрешат провести референдум? Я напоминаю, что в Прибалтике в начале 91 года, когда был референдум о сохранении СССР, то им голосовать не дали. Это очень важная вещь, потому что есть у меня гипотеза, что за сохранение СССР проголосовало бы сильно больше половины. А считали тогда относительно честно. А вот сейчас я даже не знаю, как бы проголосовали. Но это очень интересно. Отметим, кстати, что если для России тема границ является весьма актуальной, просто потому, что распад СССР был произведен в нарушении законодательства Советского Союза, а Советский Союз формально, юридически существует до сих пор, то вот в случае с Гренландией это вопрос отдельный. Хотя, насколько мне известно, это автономная территория Дании, и проголосовать на референдуме они имеют право. Ну, посмотрим на результаты голосования. 73% считают, что границы уже в этом году будут меняться, 17%, что ни за что и никогда, а 10% это не очень интересно. Ну, считайте, 3/4 считают, что границы будут меняться. Это как бы очень показательно с точки зрения того, что происходит в мире. Ну, а теперь немножко поговорим об экономике. Только вначале я всех поздравляю с наступающим Старым Новым Годом, который состоится сегодня в полночь. И, кстати, с завершением високосного года, который сопровождался разного рода жизненными сложностями. Отметим, что это не значит, что эти сложности были плохие. Скорее, что они были неожиданные. То есть это как бы високосный год, он сложный, но совершенно не обязательно плохой. А вот следующий год будет значительно более регулярным. То есть мы вот всякого рода неожиданных историй особо не увидим. Значит, Ну, будем надеяться. Но отмечу, кстати, что изменение границ уже ни в коем случае не является чем-то неожиданным. Спасибо Дональду Фредовичу, который нам все это как бы четко и внятно озвучил. И вот теперь я хотел бы сказать одну принципиально важную вещь, которую нужно объяснить. Я ее уже рассказывал, но она мне представляется крайне важной. Вещь это вот какая. Вся система современных институтов общественно-политических, которые гарантируют сохранение стабильности самим фактом своего существования, даже если они особо не активничают, она выстроена на ресурсе эмиссии доллара. Вот нравится нам это или не нравится, российские институты тоже, потому что Центральный банк это просто филиал там, МВФ, ФРС, а, соответственно, российское правительство живет на бюджете, а бюджет во многом пополняется за счет высоких цен на экспортную продукцию, нефть и минеральное сырье, которые... Тоже высокие цены, потому что имеется эмиссия доллара. То, что сейчас делают либералы из западного глобального проекта, то есть те люди, которые через неделю уйдут из Белого дома, и которые, остатки которых в виде клинтоноидов объединились с Лондоном в партию хаоса, или группу Мура Бёрнса. Отметим, Бёрнс еще неделя глава ЦРУ. А кто он будет через неделю? Да, конечно, у этой группы останется контроль за Федеральным резервом, но чисто формальный, потому что руководство Федерального резерва тоже отлично понимает, что если оно начнет переходить границы, то возможны всякие эксцессы. И не нужно объяснять, что им ничего быть не может, потому что по закону их трогать нельзя. По закону нельзя, а по жизни можно. И примеров масса. Только за последний год. Напомню про одного британского миллиардера, яхта которого совершенно случайно утонула, попала в шквал у берегов Сицилии. Вот как аккурат в прошлом високосном году. Так вот, у этой группы очень сильно уменьшатся возможности. А объективная картина мира, объективную картину мира я на протяжении уже больше 5 лет описываю каждую неделю в обзорах фонда Хазина макроэкономических. Сегодня понедельник, в 10 утра, то есть 15 минут тому назад, вышла английская версия последнего обзора, русская вышла в субботу в 10 утра. Первый большой обзор в этом году, потому что первый, который вышел, он был очень короткий из-за того, что была праздничная неделя. И, соответственно, картина ничуть не меняется. Как кризис продолжался, так он и продолжается. И будет продолжаться дальше. Так вот, что это означает? Это означает, что ресурса на поддержание всех институтов социально-политических, начиная от правительства, кончая разными НКО, поддерживаемых фондом Сороса, не будет. Ну, точнее сказать, этот ресурс будет уменьшаться, 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 уменьшаться. И это означает, что к власти должны прийти новые люди. Вот в Соединенных Штатах Америки они пришли в результате выборов. Во всех других странах они не могут прийти в результате выборов. Потому что та самая система социально-политических интересов любую альтернативу вырезала на корню. Более того, они даже не могут появиться, потому что любой человек, который появится, с ним начинают происходить разные печальные недоразумения. От автокатастроф, в которых погиб бывший лидер партии «Свобода» в Австрии Хайдер, до всякого рода других историй с несовершеннолетними мальчиками или девочками, или еще чего-нибудь. Обращаю внимание, кстати, что эти истории могут как соответствовать реальности, так и не соответствовать реальности, поскольку в наше тяжелое время абсолютно невозможно доказать быстро, что ты не при делах, если на тебя начинает наезжать пресса. А пресса вся находится под контролем вот этих самых социально-политических институтов. И в результате мы видим картину, мы ее, собственно, видим вот невооруженным глазом, когда явные изменения, в том числе экономические, в том числе со снижением сильным уровня жизни населения, абсолютно не как бы влияют на политику правящих группировок. И понятно почему, потому что эти группировки выращены в рамках старой модели, и у них одна единственная задача – сохранить эту старую модель, в которой у них власть. Они делиться властью не собираются. Иногда это видно невооруженным глазом. Я был лет 8 тому назад, или 9, я сейчас уже не помню точно, в Шанхае. Я очень хорошо помню, что на улицах этого города, особенно на туристических улицах, колоссальное количество европейских лиц. А тут вот я был в конце декабря в Шанхае достаточно долго и с неким интересом обнаружил радикальные изменения, которые произошли за это время. И в китайцах, и, соответственно, в гостях этого города нету на улицах европейских лиц вообще. Ну, то есть, если ты так специально смотришь и ищешь, то ты находишь. Но если не ищешь, ничего не получается. Но есть еще любопытные наблюдения, я просто поделюсь, чтобы было интересно. Значит, мы жили в пятизвездочной гостинице большой, и, соответственно, там было довольно много народу на завтраке каждый день. Так вот, во всей гостинице мы нашли одного человека европейской внешности. Все остальные были китайцы. А второе, китайцы перестали галдеть. Вот если кто помнит, как это выглядело, да, они бегают, они суетятся, они, если ты идешь по улице, они все время пересекают тебе дорогу, они очень громко разговаривают, они постоянно сплевывают, ну и так далее и тому подобное. Вот в Шанхае ничего подобного уже нет. Люди ходят нормально, но единственное, что там колоссальное количество доставщиков, как в Москве, и точно так же, как и в Москве, они все время лезут под ноги. А вот все остальное, люди ходят нормально, никто ни на кого не натыкается, никто громко не разговаривает, никто не сплевывает, на улицах чисто. Очень яркое впечатление. Ну и в этой самой гостинице тоже не галдели, в столовой можно было тихо разговаривать. То есть в прежние времена разговаривать можно было только очень громко, потому что иначе не слышно, шум жуткий. И молодежь предпочитает есть ножами и вилками, не палочками. Вот такая вот история. Так что жизнь очень сильно меняется. Когда я спросил китайцев, почему нету европейских лиц на улицах, они сказали, а у них денег нету, они не могут, туристы приехать не могут. Бизнесмены в Шанхай приезжают, но бизнесмены по туристическим местам не ходят. У них там дела, они приехали на 2-3 дня, то, что нужно, сделали и уехали. Вот такая вот история. Так что жизнь очень сильно меняется. Так вот, уровень жизни падает во всех странах. И Японии, где я был летом 24-го года, и в Европе, это, ну, это просто видно из макроэкономических показателей официальных, в реальности все еще хуже. Я даже специально у себя в телеграм-канале дал анализ, ссылку на анализ, как живут люди в Мюнхене. И там на самом деле жуть. Люди, которые получают среднюю заработную плату, 4000 евро в месяц. Я напоминаю, что это 400 тысяч. Но на самом деле не совсем так, потому что эти 4000 евро – это до уплаты налогов. А налоги там большие, почти 50%. Ну, хорошо, 46-48%. То есть это соответствует примерно реальной зарплате на руки в России где-то 220 тысяч в месяц. Но это, не, ну, как бы даже для Москвы это нормальная зарплата, хорошая, сильно выше средней. А вот в Германии на эти деньги жить практически невозможно. Но, впрочем, это... Читайте телеграм-канал, что я буду повторяться. Так вот, самое главное, потребность в новых людях невероятная. Кстати, по этой причине, я думаю, что нам стоит вернуться, нам, это фон Духазина, к теме карьерного консалтинга, потому что вот это вот изменение лиц, оно и нас затронет тоже. Я сейчас не буду на эту тему говорить, прежде всего потому, что я не являюсь политологом, то есть я знаю, что это произойдет, но конкретные как бы события, кто уйдет, как уйдет, меня волнует мало. Меня больше волнует, что делать тем людям, которые увидят пустые места, и как на эти пустые места попасть. Вот это актуальная тема, я еще раз говорю, мы к ней вернемся. Так вот, эти места появятся неминуемо во всех странах мира. Но как туда могут попасть новые люди? Для этого надо быстро разрушить все существующие институты. Ну, потому что даже если вы создадите новые партии, и там появятся интересные люди, то их немедленно начнут подставлять, то есть немедленно начнут искать какой-то компромат или сочинять компромат. А дальше СМИ, которые контролируются старыми, они начнут их уничтожать. И по этой причине разумные и толковые люди не появятся. Единственный способ это сделать, это разрушить эти социально-политические институты целиком. А для того, чтобы это сделать, надо изменить границы, чтобы появились новые страны, в которых эти социально-политические институты, прежде всего политические, должны создаваться с нуля. И по этой причине изменение границ уж в Европе так точно, практически неизбежно. Ну вот прикиньте, какова доля тех людей, которые двигают бандеровскую пропаганду на Украине? Ну их 3%, ну 5%. Есть еще 10-15, которые служат, потому что это способ заработать деньги. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Дело даже тут не в пресловутом хохлядском менталитете. Сидит себе чиновник. Ему говорят, надо гнобить русских, и все русское. Он сам русский. Но он прикидывает, если он не согласится, то его выгонят, и самого начнут гнобить, как русского. А если он из себя изобразит хохла, Щирова, то тогда все замечательно, все отлично. И он начинает это делать. Я уж сколько легенд о том, что в администрации Зеленского, как только выключают микрофоны, все говорят по-русски. Ну, вот Вот это вот типичный совершенно вариант. Еще один пример. Вспомните, как, соответственно, в Соединенных Штатах Америки в 50-е годы боролись с угрозой коммунизма. Сколько истребили людей. Ну, я просто читал воспоминания бывших соратников Аллена Даллеса, в которых они объясняли, сколько мы толковых людей убили, ну, как бы, кого-то сбила машина, кого-то еще чего-то. Я сейчас даже не буду говорить про, там, Кеннеди или еще кого-нибудь из таких ярких лиц. Только за то, что их заподозрили в том, что они дружат с СССР. В этом смысле мне ужасно смешно, когда я там читаю про смерть отдельных людей в СССР. Можно нежно любить некоторых актеров еврейского происхождения, но давайте отдадим себе отчет. Они реально занимались заговором против существующего строя. И формально обвинение в государственной измене было абсолютно честным и правильным. В общем, чего уж там. Значит, фокус состоит в том, что когда имеет место объективный процесс, в нашем случае падение жизненного уровня и населения, и исчезновение ресурса, на котором существуют социально-политические институты, то вопрос их разрушения становится чрезвычайно актуальным. Так вот, они настолько плотно встроились в всю систему существующую, что без разрушения самой политической модели сделать ничего нельзя. Устраивать революцию, ну как это, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, это сложно. Иногда даже немножко страшно. Опять же, те люди, которые могли это сделать, они будут уничтожаться физически. Благо, под это все заточено, и возможности выше крыши. Кто-то умрет от какой-то болезни, и никто никогда не докажет, что он был отравлен. Кого-то убьют грабители, случайно встретив на улице. Кто-то выпадет из окна. Ну, собственно, что мы тут у нас, как бы, вот только за последний год таких историй была масса. И по этой причине революцию устраивать не получится. Прошли те времена добрые, когда революционеров просто выгоняли за границу и при этом не убивали. А сейчас все, сейчас такого быть не может. И таким образом единственное, что остается, это вот эти вот политические истории. Вот. И по этой причине мы пребываем в начале очень существенных изменений на политической карте мира. Более того, те страны, которые не сумеют изменить свои границы, у них практически нету шансов выскочить вот из этой вот ситуации. Именно поэтому, кстати, я довольно пессимистически смотрю на будущее Польши. Перерыв на новость.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович. С Новым годом, с новым счастьем.
Михаил Леонидович, вас тоже с прошедшими старым Новым годом и новым годом.
А прошедший, годом. А старый еще не прошел, он будет сегодня.
Да. С грядущим старым Новым годом и с прошедшими старым Новым годом и Рождеством. Значит, вопрос вот какой. Как вам кажется, не видите ли вы сходство с теми процессами, которые происходили в начале нашего тысячелетия в Древнем Риме? Рост, благополучие, потом нашествие пандемии Антонина и социально-экономические проблемы и нашествие варваров, приведшие к упадку его быстрому, и современными процессами, которые проходят в нынешней Европе.
Да.
То же самое
экономически. Да, я понял. Значит, смотрите, вообще говоря, аналогичные обстоятельства вызывают аналогичную реакцию. Понимаете, люди за последние 5000 лет не изменились. У меня даже была смешная история, когда я Симона Ильича Шноля привел в 57-ю школу, это было в конце, в середине 80-х годов, чтобы он там рассказал про биофизику. А Симон Ильич в процессе, в актовом зале, весь зал был забит, поскольку Сима великий был человек. И он, значит, произнес какую-то фразу такого типа, что поскольку за последние 5000 лет люди не изменились, тут вскочил учитель истории, молодой и, в общем, глуповатый, который завопил, что нет, люди изменились. На что, значит, Сима Шноль процитировал, я, говорит, тут прочитал недавно книжку про шумеров, «Общество знания». И там, соответственно, был перевод глиняной таблички, письма отца сыну. Письмо было такое: «Я тебя послал в соседний город, чтобы ты учился у знающего человека, а ты вместо этого потратил все деньги на вино и на женщин, и еще теперь имеешь наглость просить, чтобы я дал тебе еще». Ну, тут под общий смех Сима закончил. Если вы считаете, что это письмо свидетельствует, что за последние 5000 лет люди сильно изменились, то вы ошибаетесь. Вот, значит, люди за последние 5000 лет не изменились, поэтому если вы начнете читать а разного рода интриги там где-нибудь при дворе Ахеменидов, то вы увидите, что они, в общем, очень мало отличаются от тех, которые происходят сейчас. Техника меняется, ну, грубо говоря, подслушивание, а люди не меняются. И по этой причине реакция, то есть вот чиновники и как бы представители и люди власти делают примерно то же, что они делали там 4000 лет тому назад. Ну и как бы люди опытные, они все понимают. Например, что Александр Македонский целью своей ставил вовсе не разгром, там, не захват Индии. Кстати, единственные, кто ему реально навалял, были индийцы. А у него была задача ликвидировать Карфаген. И он, собственно, вот воевал, хотел воевать с ними. И его, соответственно, отравили. Умер он от этого. Ну и там дальше много можно еще, если вы внимательно начнете изучать историю с точки зрения теории власти, то вы увидите, что все очень похоже. Вот это вот и есть как бы ключевая вещь. Другое дело, что эпидемии были всегда, эпидемии разные, и по этой причине говорить о том, что вот это вот полный аналог, там, сейчас эпидемии можно придумать, сделать. В те времена это было невозможно, но зато можно было завести, как, соответственно, кидали остатки умерших от чумы животных, да и людей на территории крепостей, чтобы там все от чумы умерли. Вот такая вот история. То есть это, в общем, штука такая вот достаточно типовая. К этому надо привыкнуть. Как такова Селяви. Другое дело, что степень разумности многих людей тогда была существенно выше, чем сейчас. Потому что тогда случайные люди не могли пролезть на самый верх. Потому что тогда не было закулисного управления. Очень частично, потому что были, конечно, жрецы, которые игрались во все эти игры. Вот, но тем не менее. Здравствуйте, слушаю вас.
Потому что тогда...
Алло.
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 Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушаю вас.
Да. Беспокоит вас Павел Константинович из Южно-Сахалинска.
Да, слушаю.
Наступившим вас праздником, Михаил Леонидович.
Спасибо.
Выглядите хорошо. Хорошо отдохнули, видимо. Вопрос мой в следующем. Судя по тому, что заявляет господин Трамп, никаких интенций по поводу захвата рынков в Восточной Азии сейчас он не испытывает. Предлагает некую свою модель через Канаду, Панамский канал, возможно, Гренландию, там что-то еще. С вашей точки зрения, с точки зрения экономики, вот эта новая зона, насколько она позволит Соединенным Штатам выйти из этого кризиса? Ну, и, возможно, какие-то еще мысли у вас на этот счет есть.
Да.
Спасибо большое.
Значит, вот в чем весь фокус. Дело в том, что, во-первых, экономической теории в окружении Трампа не существует. И по этой причине, хотя модель отжатия у Китая рынков Юго-Восточной Азии была принята, однако она не рассматривается как единственно возможная. Скорее всего. С другой стороны, образовалась партия хаоса из остатков ортодоксальных либералов, которые росли в Соединенных Штатах Америки 30 с лишним лет под контролем Клинтонов, ну, под крышей такой политической. А они, кстати, до сих пор контролируют очень значительные ресурсы, прежде всего финансовые, которые объединились с Лондоном, ну, иудейским глобальным проектом, символом чего стал меморандум Мура-Бернса, который вышел в сентябре. И, соответственно, эта партия хаоса, как ее назвал профессор Евстафьев, проявляет очень высокую активность, и что с ней делать, совершенно непонятно. Она пакостит не просто сильно, а просто ужасно. И, соответственно, в этой ситуации, что как бы делать команде Трампа, непонятно. Уже абсолютно очевидно, что ей прежде всего нужно разрушить вот эту вот партию хаоса. При этом партия хаоса поддерживает атлантическое единство, и в этом смысле прежде всего именно это атлантическое единство Трампу нужно разрушить. То есть, иными словами, для того, чтобы победить в Юго-Восточной Азии, ему нужно сначала разобраться вот с этим вот выросшим на пустом месте, его еще не было год тому назад, врагом. То есть, иными словами, тактика в данном случае перевесила стратегию. Вот в чем ключевая проблема современной жизни. Как выкручиваться, непонятно. А с другой стороны, Китай активности не проявляет, и в этом смысле мой прогноз, там, 22-го года или начало 23-го, я все же не помню, высказанный, кстати, здесь же, в этой студии, о том, что нужно самое позднее, когда можно начать отжимать Юго-Восточную Азию, это конец лета 24-го года, он не совсем реализовался, поскольку Китай активности не проявляет или не может, то по этой причине этот срок растянулся, что облегчает жизнь для Трампа. И по этой причине мое глубокое убеждение, что Трамп сейчас займется чисткой, знаете, вот в стиле сенатора Маккарти и его комиссии по антиамериканской деятельности, только теперь он будет чистить не коммунистов, а, ну, якобы коммунистов, а либералов. Кстати, я бы в этом смысле озаботился бы либералами, потому что если соратники Аллена Даллеса говорили, что были убиты десятки тысяч человек, то сейчас, даже если будет убита пара тысяч, то это все равно много. Я бы на их месте бы из Соединенных Штатов Америки удирал от греха подальше. Вот, и поэтому вот мы четко видим, что побеждает тактика перед стратегией. Да, теоретически вот Трамп может опоздать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Михаил Леонидович.
Алло. Можно... Знаете, вас не слышно практически. Нужно что-то сделать с микрофоном, или мы, нам придется.
Ну, понятно. Отменяйте звонок.
Да. Ну, не получается. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович Вайс. Прошедшим вас праздником, с
наступающим
старым Новым годом. И по старославянскому календарю, я думаю, в отношении России он будет жалящим шершнем, как никогда.
Дай-то Бог.
Будущий вице-президент Трампа Венц буквально в декабре месяце заявил, что нужно ужесточить санкции против минерально-сырьевого экспорта российских компаний. Вот. И воодушевленные демократы сейчас эту идею подхватили, воплощают в жизнь. В том числе это затронуло энергетический сектор распространения экспорта гражданских технологий российского мирного атома. Что связано с событиями непосредственно на разных уровнях и в Монголии, и в Армении, где действует атомная станция малой мощности в 30 километрах от Еревана с 80-го года. По вашему мнению, несмотря на высказывания наших сенаторов и депутатов на официальном уровне, что санкции бесполезны и неэффективны, как скажется в дальнейшем курс рубля по отношению к международным резервным валютам? Спасибо большое.
Ой, вы знаете, на этот вопрос невозможно ответить, потому что количество разных событий, которые на это влияют, чрезвычайно велико. С одной стороны, нам пытаются экспорт ограничить, с другой стороны, там собираются начать войну на Ближнем Востоке, что вызовет резкий рост цен на нефть и, соответственно, ускорение экономического кризиса. С третьей стороны, мы явно совершенно видим, что в Восточной Европе начинаются разного рода процессы, направленные на дружбу с Россией. И так далее, и тому подобное. Оценить все эти факторы совершенно невозможно, ну, потому что среди них значительное количество носит субъективный характер. Через неделю инаугурация Трамп, я даже собираюсь вебинар провести через две недели по итогам вот этой первой недели с точки зрения того, как это повлияет на как бы российские расклады властные, потому что на экономические еще не повлияет, а вот на властные повлияет очень сильно в связи с тем, что вся российская либеральная шобла, она все-таки находилась под Клинтоном. И представить себе, что этих людей возьмет Трамп, невозможно. Я напомню, что в очень похожей, хотя значительно менее для США острой ситуации 90-92 годов, команда Буша старшего, который шел на второй срок и должен был выиграть выборы 92 года, он-то выбрал в качестве человека, с которым будет работать, вовсе не Гайдара, он выбрал Явлинска. Но как только стало понятно, что будет Клинтон, а это стало понятно уже в конце 90-го года, когда началась операция по как бы ликвидации Буша-старшего на посту президента, то, соответственно, тут же придумали Гайдара. Так что в этом смысле предсказать вот такие вот вещи, особенно как курс, невозможный. Всяко может быть. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Это беспокоит вас Насеткин из Бийска.
Да, слушаю.
Я вот по какому поводу вас хочу попросить. Значит, можно не вопрос, а предложение?
Слушаю.
Вот смотрите, я где-то около месяца назад задавал вам вопрос по экспорту минеральных удобрений вот России. Вот, вопрос очень нехороший. Почему? Потому что 17 миллионов тонн утаскивается за рубеж минеральных удобрений, зарабатываются вроде бы деньги, но эти же удобрения, внесенные в Россию, дают отдачу в 2-3 раза выше, чем то, что мы получили за их продажу. Вот. Вот в этом суть вопроса. Вот вы попытались ответить, но ответ ваш был неудовлетворительный.
Для вас.
Вот. Значит, мое предложение. Вы, пожалуйста, на эту тему дайте выступление свое в следующий раз, потому что
значит,
тема
очень... это проблема экономической модели. Ведь у нас была экономическая модель экспорта сырья. Сама мысль, что удобрения можно вносить у нас, она казалась дикой. Ну, по разным причинам. Одна из них состоит в том, что если вносить удобрения, урожай, может быть, будет и больше, но себестоимость его тоже будет больше. То есть норма прибыли будет меньше. При этом жрем мы, извините меня, такую гадость в виде хлеба, например, что просто страшно становится. Потому что то, что называется батонами и другими, там, ну, как бы явно совершенно муки сильно меньше половины, а все остальное разная химия, что хорошо видно уже буквально на следующий день, когда этот хлеб, так называемый, рассыпается на мелкие комочки и покрывается плесенью. Поэтому нужно менять экономическую модель, а это дело политическое. Вот почему бессмысленно говорить о конкретных проблемах, если у вас пока не изменилась политическая модель, а за ней и экономическая. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович, Сергей Владимирович, Москва. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что американцы должны захватить у Китая рынки Юго-Восточной Азии и потом покупать их товары. Ну, во-первых, как это сделать, а во-вторых, они же будут дороже, а население там не такое богатое. Почему вы уверены, что так должно получиться? Спасибо.
Вы знаете, опять-таки, мы не понимаем, какая будет экономическая модель. Если она будет очень сильно меняться, то все будет совершенно по-другому, в том числе соотношение цен. Вот, собственно, фонд экономических исследований Михаила Хазина создавался в 2015 году ровно для того, чтобы придумывать, как вот эти вот модели. Как будет выглядеть, например, соотношение цен? Мне кажется, это очень интересный вопрос, я этим активно занимаюсь. У меня даже была интересная беседа со старшим вице-президентом компании ExxonMobil на Астанинском экономическом форуме. Альберс была его фамилия, где я его спросил, понимает ли он, какова будет доля нефти, ну или энергии в составе того или иного продукта там через 15 лет. И он мне честно сказал, что он этого не знает и был бы очень благодарен тем, кто бы дал ему ответ на этот вопрос. Вот такая вот жизнь. То есть это на самом деле очень, очень интересная вещь. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Добрый день. Здравствуйте. Меня Николай зовут. У меня вот два вопроса.
Откуда вы?
Я из Москвы звоню.
Да, слушаю вас.
Вот у меня два вопроса. Когда случилась вся эта история с санкциями, нас во всем ограничили, ну, в покупках там привычных вещей, в том числе и машин. Ну, и люди начали искать обходные пути. Нашли вот там армянский тракт, там, из каких-то других еще там полудружественных и дружественных стран. Ну, и начали сюда завозить машины и так далее. Правительство сделало ход конем. Оно сначала кричало, давайте серый импорт как-нибудь, там, развивайтесь сами, пробивайтесь, мешать не будем. Взяли, ввели заградительные пошлины там, и, соответственно, люди побросали даже свои машины в той же Армении, Грузии, потому что это стало невыгодно. Это вот первый вопрос, зачем это делать против, получается, народа. А второй вопрос по вот как раз нефти, газу и так далее. Вот у нас большие трудности там с этими транспортировкой, продажей нефти там, и так далее. Но получается, если нефть некуда девать и выкинуть ее на рынок, на наш, она подешевеет, подешевеет бензин, подешевеет, соответственно, все перевозки, и все подешевеет, все, что связано с транзитом и доставкой любых грузов. Получается, это было бы выгодно. Я задал этот вопрос одному своему знакомому, который, я извиняюсь, с папочкой в руках ходит в Кремль, на машинке его туда подвозит. Он говорит, а на какие деньги мы будем воевать? Что, получается, других денег нет?
Значит, опять-таки, это модель. Обращаю ваше внимание, что во времена правительства Путина, то есть в 2008-2012 году, были высокие вывозные пошлины на нефть, а соответственно, низкий налог. Как только пришли либералы снова к власти, напомню, в это время вице-премьером по ТЭКу был Игорь Иванович Сечин. Как только он ушел и пришли либералы, они тут же сделали так называемый налоговый маневр. Пошлины они убрали, зато подняли внутренние налоги. В результате выросли внутренние цены. С точки зрения получения доходов в бюджет одно и то же, но с точки зрения внутренних цен это невыгодно. Почему? Потому что задача была, соответственно, чтобы прибыль получали не в России, а потому что прибыль стали получать, как бы лишили прибыли производителей российских из-за роста цен на топливо. Но это была вполне целенаправленная экономическая политика. Сегодня мы видим точно так же, как перекачивают все деньги из реального сектора экономики в банковский сектор. Этим занимается руководство денежных властей российских. А зачем они это делают? Вот. Поэтому как бы нужно радикально менять экономическую модель в стране. Это можно сделать, эта модель уже давно разработана. Это очень легко сделать с точки зрения как бы содержания. Но нужно, разумеется, будет еще вычистить министерство и ведомство от либералов, которые ничего не понимают в реальном секторе. Но это отдельная тема, и это как бы техническая часть. Но это нужно делать. А для того, чтобы это сделать, нужно политическое решение. Политическое решение такого толка крайне опасно, потому что оно может привести к чрезвычайно опасным явлениям на Западе. Только сейчас Запад подошел к ситуации, когда две группы, ну вот одна из них это как бы национальные элиты Соединенных Штатов Америки, а другая это вот партия Хаоса, которая тоже частично состоит из американской элиты, прежде всего финансовой, пришли в состояние острого конфликта. Только сейчас. И еще непонятно, может быть, они могут отыграть назад. Вот почему нужно дождаться инаугурации у Трампа. Дай бог, чтобы он дожил. Еще целая неделя. А после этого начал бы чистку. Я вот не зря говорил, что я вебинар планирую провести через неделю после инаугурации. Надо посмотреть, что за эту неделю сделает Трамп. Именно с точки зрения как бы ограничений отдельных элитных групп. Вот это крайне, даже не просто интересно, это, безусловно, интересно. Это принципиально важно. И для нас в том числе. Ну и даже для конкретных лиц. Потому что чем быстрее, чем активнее будет действовать Трамп, тем больше появится то, что называется карьерных лифтов для людей, которые могут, но которым не дают. Я напоминаю, что один из главных тезисов теории власти, описанный в книге «Лестница в небо», что власть не берут, власть дают. Вот это вот надо понимать. Вот в такой вот ситуации мы находимся. Ну и напоминаю, что вообще говоря про разного рода политические аспекты, это подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал, потому что в открытой части я про это ограниченно очень пишу для того, чтобы не дразнить гусей, которых развелось в последнее время невероятно много. Ну и, естественно, поскольку земля под ними горит, и они по этому поводу сильно нервничают. Но на этом наше время подошло к концу. В студии был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.